Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 11 июля. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит Москва-бот», твиттер-собака «Говорит МСК». ФНС хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством. Об этом сегодня писала газета «Коммерсант». И известно, что свои предложения налоговики направили в Минфин. Речь, вероятно, это предположительно пока что, идет о том, что ФНС сможет загрузить данные обо всех транзакциях граждан России в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Проверки в результате могут коснуться не только незаконных предпринимателей, как считают опрошенные газеты эксперты, но еще предполагается, что якобы таким образом налоговая служба может проверять вообще транзакции любых лиц, физических, даже если они не занимаются никакой финансовой деятельностью. С нами сейчас на связи Сергей Зеленов, он председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России». Здравствуйте, Сергей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Сергей Геннадьевич, вот зачем это ФНС сейчас? На кого направлена мера? Я просто припоминаю, что не так давно появлялись в социальных сетях такие панические сообщения, где говорилось, что теперь налоговая служба будет облагать чуть ли не каждый денежный перевод сейчас НДФЛ и так далее. Потом налоговая это опровергла. И тут вдруг какая-то новая идея. Или это все про то же?
Нет, это на самом деле это про то же. То есть смысл, который налоговый орган закладывает в эту норму, это выявление лиц, не зарегистрированных в качестве предпринимателей, либо самозанятых и получающих доход от такой, вот, скажем, незаконной предпринимательской деятельности. А на самом деле, чтобы с этим работать, это должно быть достаточно серьезное программное обеспечение для этого. Да, это по большому счету большие числа, то, что называется Big Data. Вот, но ходят слухи о том, что это обеспечение уже разработано и оттестировано.
Вот сейчас ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. Это выездная проверка и камеральная проверка. А вот то, что хочет делать ФНС в конечном итоге, о чем пишет «Коммерсант», это как?
Знаете, я понимаю так, что это, скорее всего, будет направлено на постоянный мониторинг, опять же, с помощью программного обеспечения, скорее всего, постоянный мониторинг составления доходов и расходов, либо получение периодических транзакций от третьих лиц.
То есть все-таки про транзакции тоже речь идет, что налоговая недавно опровергала?
Ну, на самом деле, конечно же, здесь вопрос есть в том, что как налоговый орган может выявить, занимается предпринимательской деятельностью человека или нет.
Вот да.
Вот одно из, наверное, критериев, если человек регулярно там, или периодически да, получает от большого количества лиц платежи на свою карту переводом, да, то ну, налоговая, скорее всего, будет предполагать о том, что это некая предпринимательская деятельность, так как контрагентов там или переводчиков этих денежных средств достаточно много, скорее всего, это не родственники, скорее всего, это не друзья, а, наверное, это предпринимательская деятельность.
Ну, соответственно, что там? Сейчас же уже рекомендуют писать, что это долг, что там еще что-то, денег занимал, теперь отдаю и так далее. Как, если развивать эту мысль, как это будет происходить?
Ну, смотрите, если вы получили от 4, 5, 6 человек, наверное, это сработает. Если у вас за год разные суммы вам перевели 300 человек, ну, говорить о том, что это долг, наверное, будет уже сложновато.
Подождите, а тогда о каких объемах идет речь, просто если говорить о вот этой деятельности ФНС новой?
Я думаю, что речь идет скорее не об объемах денежных средств, даже в данном это о количестве транзакций подобных.
Сумма не имеет значения, как вы считаете?
На самом деле, конечно же, будет какая-то отсечка, да, то есть, скорее всего, людей, которые получили, там, условно говоря, за год 10 тысяч рублей, вряд ли будут на что-то проверять, но если, но вот эти объемы, да, эти критерии, конечно, они будут меняться и в сторону, скажем так, уменьшения, да, то есть с целью, чтобы выявить максимальное количество людей, занимающихся такого рода предпринимательской деятельностью. На самом деле, на мой взгляд, мера избыточная, раз. Если, ну, понятно, что в бюджете денег нет, мы уже все это слышим, прекрасно понимаем, государство хочет достать максимально из карманов граждан, что можно. Тем более это граждане должны уплачивать это по закону уже существующему давно. Это просто мера администрирования, то есть никто не будет это считать дополнительной налоговой нагрузкой. Это изменение в администрировании взыскания налогов. На самом деле процесс не очень простой, не с правовой точки зрения. Достаточно непонятно, каким образом человек должен будет пояснять и на каком основании вот эти вот транзакции. Да. Мы знаем, что на сегодняшний момент, например, комплаенс Сбербанка блокировал огромное количество транзакций. То есть, в принципе, этим уже занимаются банки в формате финмониторинга. Да?
Но там алгоритм работает, да.
Да, абсолютно верно. Но то же самое, скорее всего, хочет сделать налоговая по всем банкам на федеральном уровне, да, точно так же путем алгоритма.
Сергей Геннадьевич, а правильно ли мы предполагаем, что речь может идти, вот, скажем так, о цели или внимание налоговой направлено на тех людей, которые, ну, какими-то тортиками домашними приторговывают,
да?
Или украшения, да, какие-то делают нам? Это все про них, про репетиторов каких-нибудь?
Абсолютно
или нет?
Верно, да, это те люди, которые должны были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, либо самозанятых. И не сделали этого. Мы знаем, что количество самозанятых, зарегистрированных на сегодняшний день в России, очень мало.
А не сделали они это почему? Ведь им же предлагали и амнистию некую, и патент, и так далее. И какой-то подъемный в 10 тысяч рублей.
Давайте мы попробуем логически, да, в этом плане порассуждать. Во-первых, человек, который никогда не сталкивался с предпринимательской деятельностью, с регистрацией, с налоговыми органами, он просто не знает этого порядка. Это первое. Второе, когда люди получают доход, ничего не отдавая взамен, да, то есть не уплачивая налог, не совсем понятно, для чего человеку предлагается, собственно говоря, зарегистрироваться. Он не видит плюсов для себя в качестве регистрации, это два. Третье, абсолютно непонятная,
что?
Абсолютно непонятная ситуация с тем, как будет в дальнейшем происходить налогообложение. То есть,
но люди просто на наличные перейдут, и все, нет? Вот нам уже слушатели об этом пишут. Если я буду налом платить, смогут меня узнать?
Вот смотрите, абсолютно верно, но у нас поток наличных на сегодняшний день сокращается тоже. Его сокращают разными путями, от того, что ограничивают лимиты по снятию наличных, да, и прочее. Процесс параллельно. Конечно, первое, что сделают люди, это будет переход на наличные денежные средства по мере возможности. Но опять же мы понимаем, что если это касается небольших объемов, это сработает. Если объем более-менее большой, то это работать не будет. То есть просто много наличных не вынуть на сегодняшний момент из банкоматов, там, из банков. Я думаю, что этот процесс планомерно будет в течение там 2-3 лет приведет к тому, что вынудит большое количество людей зарегистрироваться в качестве самозанятых или предпринимателей, но большинству населения, да, придется столкнуться, скорее всего, и с такими неприятностями, как, например, пояснение, зачем кому переводились деньги. Очень сложно это отработать, на самом деле, ведь я могу переводить деньги друзьям, родственникам. Более того, у нас дарение денежных средств не облагается НДФЛом, то есть это необлагаемая операция. В каком виде налоговая это будет администрировать, я думаю, ну, как у нас и бывает, введение такой нормы, если она заработает, придет к тому, что у нас будет в некоторой степени парализован банковский сектор, наверное, в некоторые моменты.
Потому что будут проверять, да, любые мелкие и не очень мелкие операции.
Абсолютно верно, да, будет алгоритм выдавать это, да, то есть людям будут направляться требования. Я думаю, первый, кто пострадает от этого, это будет сам налоговый орган, у которого, скорее всего, не хватит сил качественно отрабатывать все вот эти...
То есть
вот,
вы считаете, что это пока так и останется на уровне некой законодательной инициативы, которая требует еще доработки?
Я надеюсь на это, но у нас, к сожалению, на сегодняшний момент законодательная инициатива проходит достаточно быстро, и вся проблема начинается на уровне исполнительной документации, да, то есть внутренней конструкции и прочего, чего мы не видим, да. То есть с большой долей вероятности это будет реализовано, вот, но как это будет работать на практике, скорее всего, мы еще много-много натерпимся от этого, и сам налоговый орган тоже, я думаю, будет не в восторге от количества тех операций, которые им придется обрабатывать, и от количества тех людей, с которыми придется общаться, запрашивать.
Последний вопрос, Сергей Геннадьевич, уточнение. Правильно ли я вас понимаю, что в связи с тем, во что может вылиться вот такая вот этот закон, вот эта законодательная инициатива, людям действительно будет проще, наверное, зарегистрировать какое-то ИП, фиксированно платить, уставный капитал и так далее?
ну, для ИП нет уставного капитала, но да, все идет к этому, к выявлению людей, которые получают недекларируемый доход, и все инициативы в данном случае направлены именно на это.
Понятно, спасибо. Да, у нас был на связи Сергей Зеленов, он председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России». 7373948, это телефон прямого эфира. Повлияет ли это на вас как-то? Откажетесь вы, может быть, от карточек в пользу наличных, или все-таки нет, вам нечего скрывать, и поэтому вы считаете, что такая инициатива, она, в общем-то, здравая и рабочая? 7373948, потому что слушатель нам пишет, даже скажу, кто пишет, 222 предполагает, что это, скорее всего, для тех, кто сдает квартиры. Ну и, видимо, не платит подоходный налог. Но ведь можно и наличными расплачиваться. Разве не так сейчас делают очень многие люди, которые сдают квартиры? Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Хотел сказать, Евгений, что а вот это начало, а потом этих самозанятых, ну, никто же это не отрицает. Через пару лет они потом еще заставят бухгалтерские балансы сдавать.
А что в этом плохого?
А ну что начинается? Нет, в этом ничего нет плохого, и Доренко все правильно говорил. Этим отличается государство там в Америке или там в Европе от нашего государства, что за нами бегают, чтобы мы заплатили, либо нас ищут, а там люди сами идут платить.
Ну, нет, ну то есть платить надо в любом случае.
Да, с точки зрения фискальной функции, конечно, порядочность должна быть, и государству же надо как-то содержать.
Спасибо, принято. Еще напоминает Коммерсант, что прецеденты до начисления налогов на базе выписки по банковскому счету уже были. Может быть, вы сами слышали об этой истории. 27 апреля в Твери налоговики путем контрольной закупки выявили нелегального торговца тортами собственного производства. То есть у человека было организовано небольшое производство прямо на кухне в квартире. Кондитер получал деньги на карту, от нее потребовали задекларировать доход за последние два года. Так как нелегальный кондитер до этого подавал декларацию как физлицо, получить информацию о движении по ее счету инспекторы могли в рамках камеральной проверки. Я путевку покупал и переводил 100 тысяч на карту турагента, говорит Григорий из ПБ. Ну, турагент, я предполагаю, он уже имеет ИП минимум или ООО какой-нибудь. 7373948. В данном случае речь идет о тех людях, которые вообще никак не зарегистрированы в налоговых органах. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, вы знаете, эта проблема коснется меня, поскольку я имею доход, я официально, ну, собираю оборудование по заказу для частных лиц. Так. И у меня способ оплаты как раз-таки на карту Сбербанка. И если это будет отслеживать, то я буду искать просто другие способы получения оплаты.
А вы не хотите никак регистрироваться? Почему?
Вы знаете, дело в том, что у меня такая ситуация. У меня очень большая семья, и все эти льготы, которые у меня есть, я оформлю ФП, я просто их все потеряю.
Вот оно что, у вас с этим связано. Я поняла вас. Хорошо, спасибо. Принято. Так, у нас в конторе друг другу долги перечисляем. Мы же самозанятые, говорит Виктор А. И опять про наличные люди пишут, что люди будут налом платить, и вряд ли кто-то об этом уже узнает. То есть люди в любом случае перейдут на наличные. Но в любом случае, пока ФНС имеет некую законодательную инициативу, и когда она оформится или когда ее переведут уже в Государственную Думу, пока такой информации нет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода «Северный поток-2». Сейчас он находится в Брюсселе, и в разговоре с журналистами Трамп резко раскритиковал Германию, назвав ее заложницей России. Я цитирую: «Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода. Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России», говорит Дональд Трамп. Его цитирует агентство ТАСС. «США определенно должны обратить на это внимание. Германия полностью контролируется Россией», утверждает Трамп. «После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать именно из России», заявил он. Ну и президент США также напомнил, что в этой связи ФРГ, цитирую, «платят в бюджет НАТО только 1% от своего ВВП». С нами сейчас на связи Александр Рару, он немецкий политолог. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как в Германии расценивают вот эти вот слова Трампа и саму ситуацию вокруг Северного потока? Потому что сначала Украина критиковала неоднократно, а теперь уже Дональд Трамп, который приехал и в преддверии своего визита, своего разговора с Владимиром Путиным, делает такие заявления.
Ну, в Германии, наверное, по-разному будет комментировать это все. Но правительство не может согласиться с Трампом. А есть, конечно, силы. Например, партия «Зеленых» в Германии, которая выступала тоже всегда против Северного потока. И проблема заключается в том, что американский президент ломает такими высказываниями энергетический альянс, исторический энергетический альянс, который выстроен был между Советским Союзом и Западной Германией 50 лет тому назад. И он же не построен на то, что Германия зависит от... от Советского Союза или от России. Наоборот, это взаимозависимость есть. Потому что немецкие фирмы через этот энергетический альянс получили возможность добывать нефть и газ на территории России, например. Все это здесь забывается, на все это смотреть не хотят. Я думаю, что к Трампу тоже начинает привыкать к его грубым и неправильным высказываниям. Дело в том, что он хочет просто свой жиженый газ ввести на европейский рынок и вытолкнуть оттуда в российский. И это настолько очевидно, что уже даже комментировать нельзя.
Александр, как все-таки в Германии расценивают сейчас ситуацию вокруг Северного потока и когда действительно этот трубопровод будет построен? Как видят, особенно в условиях санкций, взаимоотношения с Москвой?
Ну, вы знаете, тут постоянно поступают самые разные и противоречивые комментарии и информация. Еще неделю тому назад появилась информация, что американцы не будут накладывать санкции на западные фирмы, немецкие фирмы, которые будут строить Северный поток. Пока американцы ничего по поводу этих санкций не говорили. Может быть, сегодня, завтра какие-то высказывания будут. Но, конечно, нервная ситуация есть, она чувствуется в немецком правительстве, но все равно Германия говорит, что это коммерческий проект, и она остается на своих позициях. Мы видим, что другие страны в Балтийском море, Швеция вот совсем недавно дала свое разрешение на построение, на постройку именно этого Северного потока 2. Так что, я думаю, он будет. Единственное, о чем будет договариваться, это о том, и здесь Германия будет, конечно, стоять на своем, как и все европейцы, что Украину нельзя забывать. И такая-то труба будет дальше действовать через Украину. Так, мне кажется, что то, что Трамп говорит о Северном потоке, это просто пример, просто один из примеров того, насколько перессорены, настолько расстроены отношения между Германией, Европой, с одной стороны, и Америкой, с другой стороны. Это же только маленький аспект всех этих баталий, которые мы сегодня чувствуем. Мы видим, что Трамп вводит фактически санкции против всей Европы. Торговая война началась. Все, конечно, нервничают. Никто не знает, как глубоко она еще будет идти. Как друг друга будет калечить сейчас экономические санкции, потому что Европа будет свои вводить против Америки. Вся ситуация очень сложная. И к тому же еще вот сейчас саммит НАТО, где Трамп просто угрожает чуть не закрытием НАТО, но о том, что он будет требовать от своих союзников все больше и больше денег, чтобы они оплачивали его пакс американо.
Александр, а в этой связи может ли Ангела Меркель, в частности, что-то такое предложить Трампу, чтобы он смягчил свою риторику? Потому что у нее уже есть ответ. Она говорит, что на саммите НАТО не будет единства во мнениях, и дискуссии будут противоречивыми, и позиции участников, вероятно, разойдутся. Но при этом она отвергает его критику. Она может что-то предложить Трампу, или, может быть, Трамп что-то хочет получить от Меркель?
Но германская сторона уже пытается усмирить Трампа и обещает ему, что да, немцы готовы повысить свой военный бюджет, платить больше, так как и требует Трамп. Это, да, в этом отношении, конечно, Германия понимает, что полностью ругаться, полностью идти на какие-то, на противостояние с Америкой, Германия не может, она проиграет в этом отношении. Почему она проиграет? Потому что нет единства, правильно, нет единства внутри Европейского Союза. Если бы весь Европейский Союз стоял бы одним фронтом против Америки и говорил бы, вот мы, у нас это наш интерес, мы хотим, чтобы это было так, а пусть Америка, если хочет делать по-другому, пусть делает по-другому, но у нас своя автономное видение наших интересов, то было бы другое дело. А так, внутри Европейского Союза есть очень много стран, которые не хотят идти за Германии, не хотят идти за Францию, у них свои интересы, они хотят быть ближе с Америкой. Поэтому, чего Меркель больше всего боится, это что вот в споре с Америкой она может потерять лидерство внутри Европы, внутри Европейского Союза, который ей очень дорого. Германия добивалась 20 лет этого лидерства, а сейчас она может его потерять, потому что некоторые страны не пойдут за Германию.
И тогда что?
Знаете, ну тогда будет очень серьезный кризис, в первую очередь, в самом трансатлантическом сообществе, очень большой кризис Европейского Союза. Уже нужно будет говорить о том, что Европейский Союз, как политический союз, не действует. Нужно будет хотя бы укреплять его или спасать как экономический союз. Ваш вопрос правильный, что будет? Мир на грани очень серьезных изменений, очень серьезные изменения, мне кажется, мы увидим даже потрясения, таких, как не было за последние 30 лет.
Но сейчас вы говорите, что не все страны поддержат позицию Германии, вероятно, поддержат позицию Дональда Трампа, особенно в условиях санкций, торговой войны и так далее. С вашей точки зрения, сейчас Европейский Союз силен в большей степени своими экономическими, скажем так, ценностями, или все-таки некими политическими? То есть за счет чего он может устоять?
Хороший вопрос. Я думаю, что тут двоякое мнение есть. Значит, я лично считаю, и многие эксперты думают, что в первую очередь Европа всегда была сильна тем, что она создала общий экономический рынок. В экономическом плане все народные экономики вот, стран Европы держались вместе, создали торговый союз, таможенный союз. Но когда вот сейчас Европа переделалась и стала вместо экономического союза политическим союзом, а тем более сейчас Меркель хотела из Европейского союза сделать союз либеральных ценностей, то здесь, мне кажется, появились проблемы. Потому что вот построить вот Европейский союз чисто на политических, либеральных каких-то идеях или на этой модели – становится очень трудно, потому что Америка просто игнорирует эти правила, и Европа вот в этом отношении начинает слабеть. Так что, мне кажется, нужно будет срочно возвращаться к той идее экономического союза и забыть сейчас, во всяком случае, о идее построения каких-то объединенных штатов Европы, о чем еще несколько лет назад мечтали Меркель и другие лидеры Европы.
Когда вы говорите об экономическом союзе в текущих условиях, здесь какая роль России отведена, и есть ли она? Или просто вот существуют санкции и существуют некие споры с Трампом? Все идет в рабочем режиме.
Вы знаете, сейчас очень сложная ситуация, потому что нынешние элиты, которые управляют Германией, Францией, многими другими европейскими государствами, они еще выросли во всем другом мире. Они еще не представляли в самом жутком сне, что могут появиться такие проблемы с Америкой. Они начали тогда бодаться с Россией в украинском кризисе. Но сейчас видят, что не те же самые, но тоже очень острые проблемы у них образовались с Америкой, с Китаем, с Турцией и так далее. Они не знают выхода из этого положения, потому что они все видят идею либеральной ценности как превыше всего и будут за них цепляться. Но уже идут, меняется правительство в Европейском Союзе, в Италии, например, в Австрии, идет более правое правительство приходит во власть. У них более такая националистическая, национальная точка зрения на то, как должна выглядеть будущая Европа. Поэтому Европа может куда-то двигаться в другую сторону. Я просто не знаю, в какую пока сейчас, но я думаю, что вот статус-кво, в котором пока находился Европейский Союз, он уже, вот эта стадия прошла, он куда-то в другую сторону будет двигаться. И, конечно, для будущих европейских политиков станет очень важно, как мне кажется, очень важно понять, что с Россией нельзя враждовать. Нужно выстраивать отношения с Россией, нужно выстраивать отношения с другими, с Америкой, менее союзнические. И тогда, мне кажется, Европа, когда начнет думать опять в рамках своих интересов, может, более геополитически, более как-то тоже автономно, она себя опять сможет выстроить уже на других каких-то идеях и началах.
Александр, еще прошу вас прокомментировать цитату Трампа. Он говорит, Россия строит газопровод, цель которого платить миллиарды долларов России, сказал Трамп генсеку Альянса, и НАТО должна что-то с этим делать, хотя я не знаю, что вы можете сделать. Это прямая цитата Трампа. С вашей точки зрения, сейчас Северному потоку что-то угрожает или трубу прокладывают?
Нет, трубу не откладывают. Здесь, я думаю, европейцы не могут пойти назад. Если они откажутся от Северного потока 2, то они подпишутся полностью под своим вассальством, просто под своей полной зависимостью от США. Это Европа тоже не может. Хотя многие рекомендуют Меркель это делать. Нет, я думаю, что вот трамповские высказывания нужно рассматривать не как политику, а как самый банальный, примитивный экономический, коммерческий торг. Он говорит такие вещи, чтобы заставить своего соперника или противника идти на определенные компромиссы. Я думаю, что его этот самый северный поток не очень колышет. Его, он хочет, чтобы немцы платили больше за НАТО. И таким образом он хочет облегчить американское бремя в Северном альянсе. И поэтому мы посмотрим, как сегодня, завтра будут происходить переговоры.
Спасибо.
Мне кажется, если все согласятся платить, то все немножко успокоится.
Спасибо. Немецкий политолог Александр Рар был с нами на прямой связи. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радио «Говорит Москва», 14.35, время столичного, микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. Наш телеграм «Говорит и Москва-бот» и твиттер «Собака говорит и Москва». Продолжаем. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям появилось главное управление собственной безопасности. На сайте ведомства оно фигурирует в структуре центрального аппарата. Новое управление есть в проекте новой организационно-штатной структуры центрального аппарата министерства. РБК сегодня разместила эту публикацию, а подлинность вот этой вот, вот этого проекта подтвердил источник издания в МЧС. Смысл в том, что в министерстве после смены руководства будет реформа. И как она будет выглядеть, попробуем обсудить сейчас с Артемом Кирьяновым. Он первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Артем Юрьевич.
Добрый день.
С вашей точки зрения, как нужно реформировать ведомство и с чего нужно начать прежде всего?
Ну, вы знаете, сложно отвечать, как нужно реформировать ведомство, не имея на это полномочий. Я думаю, здесь скорее министр больше знает. Но мой взгляд на это такой, что на сегодняшний день МЧС возвращается в статус такой, вот знаете, хорошей и слаженной боевой единицы, которая была до того, как ушел министр Шойгу. Вот после его ухода, конечно, мы отмечали, как эксперты, ослабление, так сказать, министерства и его позиции, так сказать, на уровне правительства и вопросов, связанных с оргштатными моментами, с финансированием. Ну, на сегодняшний день новый министр демонстрирует то, что он настроен работать всерьез. Создание Главного управления собственной безопасности – это на самом деле логичный шаг, потому что тот же пожар в Кемерово, те же ситуации, связанные с инспекторскими моментами в сфере пожарной охраны, они как бы подсказывают, что Главное управление собственной безопасности имеет право на существование и будет играть значительную роль в контроле тех надзорных функций, которые сегодня есть у МЧС. Но это, может быть, первое, но не главное. Главное – это, конечно, поддержание высокого профессионализма, поддержание статуса МЧС как одного из лучших в мире подразделений, направленных на профилактику, предупреждение и, что называется, уже устранение последствий чрезвычайных ситуаций. Вот в этом, наверное, смысл.
То, что писало сегодня издание РБК, здесь несколько пунктов. Например, в ведомстве будет 4 главных управления вместо одного. Это пожарно-спасательных сил, надзора, инновационного развития и собственной безопасности. Вот это инновационного развития. А в чем задача, как вы думаете?
Ну, я думаю, что инновационное развитие имеет в виду как раз вот направление на профилактику, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ну, наш отряд номер один традиционно помогает в ликвидации последствий катастроф по всему миру. Оснащение МЧС, что называется, флагманских подразделений, оно всегда было достаточно высоким. Ну, вот был, что называется, определенный сбой. Я думаю, что инновационное развитие – это прежде всего управление, вот, обращенное в эту сторону.
Правильно ли я вас понимаю, что, скажем так, приведенные пункты – это скорее про административную реформу или только, скажем так, про начало реформы, или это сама цель?
Ну, вы знаете, я вообще, как бы слово «реформа» здесь, мне кажется, вообще сложно применять, потому что реформа была бы, если бы мы вдруг решили, что нам после всех этих лет МЧС как министерство не нужно, и, условно говоря, вернули пожарных в МВД, ГУЧС в армию, и, так сказать, сказали бы, что все было зря. Вот это была бы реформа. Так. Ну, она была бы, конечно, такая вот контрреформа. Сегодня идет нормальный процесс настройки инструментария, в том числе под, так сказать, нового министра, под новые задачи. А новые задачи так уж получилось, они на сегодняшний день изменились в связи с трагедией в торговом центре.
Какие стоят задачи? У нас много говорилось про Пожнадзор, про возобновление, значит, вот этих инспекторских функций, возвращение инспекторских функций на стадии еще вот проектировки объекта и так далее.
Вот об этом речь в том числе и идет, что на сегодняшний день пожарный надзор, конечно, выходит на места, выходит на объекты через несколько лет после того, как объекты сданы и функционируют. Нет четкой связи между строительными экспертизами различными, приемкой и соблюдением норм пожарной безопасности и так далее. Не хватает людей инспекторского состава, зарплаты, ну, скажем так, в соотношении коррупционной емкости рынка и зарплаты госслужащего невелики. И поэтому вот это направление, это одно из главных. Но, конечно, второе направление – это профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Здесь, я думаю, тоже появится много интересных форм работы, потому что мы даже четко понимаем иногда, мы как население, как эксперты, где и что может случиться в ближайшие несколько лет. Соответственно, в МЧС тоже есть специальный аналитический отдел, который прогнозирует эти ситуации. Но при этом люди продолжают жить в тех местах, которые регулярно подвергаются, например, наводнениям или сходам лавин. И даже, так сказать, страховые механизмы в данном случае не работают. Поэтому вот, например, в этом плане я видел бы отдельные задачи министерства.
То, что вы перечислили, пока это касается инспекторских функций, надзорных функций и так далее. Но я не услышала от вас ничего по поводу рядовых пожарных, рядовых спасателей и так далее. Особенно с учетом того, какая ситуация сейчас развивается вокруг Зимней Вишни. Когда люди говорили, а мы не будем вас больше тушить, потому что на нас потом в суд подают, потому что мы неправильно как-то тушили или не пришли.
Ну, вы знаете, что касается рядовых пожарных и рядовых спасателей, конечно, рядовых их не бывает. От каждого из них зависит жизнь и здоровье людей в конкретном месте, в конкретное время. Я считаю, что здесь надо внимательно посмотреть на зарплату, первое. Второе, на профессионализм, на повышение профессионализма. А это связано и с финансированием учений, и с закупкой новой техники, и с курсами повышения квалификации и с целым рядом дополнительных мероприятий. То есть в любом случае это завязано на объемы финансирования из федерального бюджета. Ну а что касается, скажем так, юридической составляющей, знаете, меня вообще этот момент очень настораживает в последнее время, потому что у нас на сегодняшний день законодательство при некотором внимательном отношении к нему позволяет и пожарного посадить, и врача посадить, долго вести разбирательство, а в итоге выяснить, что, в общем-то, все было, наверное, правильно, но есть нюансы, да. Поэтому здесь надо быть крайне осторожным и с точки зрения правоохранительных органов все-таки, так сказать, оценивать ситуацию не исходя из ее публичности, да, и индекса цитируемости тех или иных происшествий, а все-таки исходя и из здравого смысла, и из духа закона. Потому что, ну, поверьте, наше сегодняшнее законодательство позволяет найти, так сказать, состав преступления вот в любой деятельности любого человека.
Наш слушатель предполагает, великий немой пишет, пожарных земли сократили, а число клерков в разы увеличили. Не получится ли так в министерстве?
Нет, насколько я знаю, насколько это известно, штатное расписание министерства сохраняется на тех же позициях. Да,
просто а этого достаточно или все-таки нужно расширять штаты?
Вы знаете, людей я на думаю, земле. Что штаты самого министерства расширять, может быть, и не надо. Надо посмотреть просто, каких-то новых людей взять, каких-то не справившихся, может быть, отправить в отставку. Но это нормальная история. Вот. А то, что касается того, о чем вы говорите на земле, инспекторского состава, да, там необходимо расширение.
Спасибо, принято. Артем Кирьянов был с нами на связи, он первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации. Говорили о грядущих изменениях в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, о которых сегодня написало издание РБК. После прихода Евгения Зиничева в министерстве, в его структуре появилось Главное управление собственной безопасности. По словам источника РБК, в ведомстве готовится некая чистка и масштабная реформа. Но наш спикер призывал не называть это реформой, а называть это все-таки какими-то некими изменениями. По поводу режима чрезвычайной ситуации, который сейчас введен в Забайкалье, там паводок, и некоторые сообщения на эту тему. Режим ЧС введен на Забайкальской железной дороге из-за дождей. Также подъем больших рек в Забайкалье продолжится 2 суток. Это уже предупреждение синоптиков. И 2 из 8 мостов в Чите закрыт властями из-за угрозы обрушения. Все это связано с паводками. Вы как-то связаны с МЧС, вы работаете в МЧС. Здравствуйте, чего вы ожидаете от грядущих изменений? 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495-7373948. Может быть, вы работаете в министерстве и можете рассказать, каких изменений вы ждете. Потому что у РБК довольно большая статья на эту тему. В частности, сказано, что всего штатным расписанием центрального аппарата предусмотрено 817 сотрудников, из них 840 – это гражданских служащих, 96 – военнослужащих и 241 – сотрудник Федеральной противопожарной службы. Таким образом, штат не увеличивается, и согласно указу президента от 2016 года, предельная численность работников центрального аппарата МЧС уже установлена. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Да.
Мне кажется, как раньше,
верно, а вы сотрудник МЧС или нет? Нет, вы не сотрудник МЧС, извините. Давайте к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти России планируют изменить правила регистрации автомобилей. В ближайшее время Госдума примет проект закона о государственной регистрации транспортных средств, с финальной редакцией которого ознакомился сегодня «Коммерсант». Документ этот готовился с 2011 года и коснется миллионов граждан. Он вводит возможность регистрации, внимание, новых машин у дилеров без посещения госавтоинспекции. ГИБДД, как предполагается, будет присваивать машинам только сочетание букв и цифр, но отношение к выдаче номеров иметь не будет. Этим будут заниматься аккредитованные частные фирмы. Но вот аукционов для покупки красивых номеров автовладельцам ждать не стоит, потому что депутаты решили от этой идеи отказаться. С нами на связи сейчас Сергей Бедунько, он зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый день.
В чем смысл такой новой функции?
Ну, мы про инициативу по получению номеров
в салонах, да,
у официальных,
да,
дилеров.
Да.
Но, на мой взгляд, вообще закон один из таких, который, честно говоря, направленный на улучшение вот качества, и, мне кажется, для души это очень такой, ну, для меня, по крайней мере, очень важный, потому что... Алло?
Да-да-да, я слушаю вас.
Да, слышно? Он часто, мы слышали и сами сталкивались, что, приобретая автомобиль, соответственно, потом еще долгие процедуры регистрации в ГИБДД. И вот коллеги еще с 2011 года этой темой озадачились. В 2013 году данный законопроект был принят в первом чтении и фактически вот находился без особого такого движения. Ну, обсуждения были, но тем не менее несколько лет понадобилось на то, чтобы найти вот этот компромисс. И вот вчера, соответственно, в комитете мы рассматривали данную инициативу, которая, безусловно, я думаю, что будет принята, раз комитет поддержал, вероятность того, что будет принята во втором чтении, очень высока. Соответственно, 17 числа мы примем во втором чтении, я надеюсь, что в ближайшее время и в третьем. То есть основной смысл – это что, приобретая новый автомобиль, и не надо вот этой беготни, и, соответственно, дилерские центры становятся автоматически, пройдя определенные процедуры и попав в перечень, в реестр аккредитованных, так назовем, компаний, которые могут этим заниматься вместе с ключами и с автомобилем, соответственно, получать владельцы будут и номерные знаки.
Правильно я понимаю, удобно, что это будет все происходить в один день? Пришел в салон, отдал деньги,
да,
и тебе сразу...
Да. Да, 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 то есть это будет происходить одновременно с выдачей автомобиля. И, соответственно, да, конечно, это будет стоить каких-то денег, но я думаю,
а каких, что это будет... каких там, это денег будет стоить?
Ну, на самом деле, это будет определять ФАС, эта деятельность будет... соответственно, регулируемо и, наверное, будет установлено.
Ну, вы же, когда разрабатывали этот законопроект, наверняка предполагали, что это... Вот сейчас как? 500 рублей за знак и госпошлина, не помню, сколько.
Да, да.
А в салонах они же должны на этом, наверное, зарабатывать, плюс НДС?
Ну, надо еще посмотреть те затраты, которые у них будут. Я думаю, что примерно... Стоимость, которую сегодня человек тратит, она будет, ну, если увеличится, то очень несущественно. Но выгоды от этого и удобства, и беготни будет гораздо меньше. Я думаю, что вот у нас ориентировочно через салоны покупают 10-12 миллионов в год машин. Представляете, то есть сколько человек, соответственно... Я думаю, что будут готовы немножко заплатить, но избежать вот эти вот ненужные очереди и дополнительные какое-то время, которое будет на это потрачено.
Почему решили обратить внимание только на покупки новых автомобилей? А как же трейд-ин, а как же салоны подержанных автомобилей, где тоже нужно оформлять документы?
Ну, я думаю, что вот, знаете, ничего вечного нету, и вот там есть определенные сложности, потому что когда идет у официальных дилеров новый автомобиль, он без истории, соответственно, более там прозрачен и так далее. Я с вами согласен абсолютно, что нам надо двигаться и в сторону вот тех моментов, которые вы назвали. Но я так скажу, что считаем, что вот этот шаг, который... 4 года, фактически там 5, согласовывался с разными ведомствами, сегодня согласовался, и ГИБДД поддержала с учетом там своих мнений и так далее. Потому что, чтобы законопроект появился, процедура его согласования достаточно сложная всеми участниками этого процесса. И вот это заняло столько лет. Поэтому я думаю, что надо принимать его в том виде, пока в большинстве случаев это понятно, что только для новых автомобилей, но будет принят, я думаю, что надо искать механизмы дальше, чтобы упростить эту процедуру и для тех, о ком вы сейчас сказали.
Сергей Юрьевич, последний вопрос. Почему исключили возможность покупки красивых номеров? Ведь люди за это готовы платить и большие деньги.
Ну да, этот вопрос поднимался, но все-таки когда прорабатывалась эта тема, соответствующими вот участниками этого процесса было высказано мнение, что все-таки получение номера это, ну так скажем, все-таки такая государственная функция, а не аукцион там для каких-то вот этих коммерческих моментов. Там много всяких сложностей, надо с этим было сказать. Поэтому, обсудив все за и против, все-таки решили от этой идеи пока отказаться. Я не исключаю, что, может быть, на каком-то этапе можно будет к ней вернуться. Для меня сегодня вот намного важнее, и как человека, который этим занимается, и как просто гражданин, что у нас такой первый шаг в этом, в этой сфере, надеюсь, в ближайшее время будет сделан. И это правильное направление, которое в итоге должно... Принцип одного окна должен работать везде. И по новым автомобилям, и в дальнейшем по подержанным, поэтому это, на мой взгляд, очень важно.
Наши слушатели спрашивают, почему сразу на машину не вешать номер и продавать ее уже с номером, новую, в салоне?
Ну, есть определенные технические моменты, связанные именно с тем, что данный номер присваивается, значит, и записывается в транспортное средство, и там же есть и фамилия владельца, и так далее, и так далее. Ну, тут надо смотреть вот эти технические моменты, которые службы, как ГИБДД, согласовывают.
Но номер-то не человеку присваивается, а номер присваивается автомобилю.
Я понимаю. Значит, ну, вот идея все-таки такая, что человек приобретает, потом вот компания заявляет, получает на машину номер, соответственно, там же где-то и фамилия участвует, когда владелец транспортного средства пишется в ПТС, там же и фамилия указывается владельца. То есть это по совокупности все делается. Поэтому это такие технические моменты. Но на самом деле, на мой взгляд, это уж не так принципиально, что будет машина прямо сразу с номером стоять, или человек приобретет и получит ее с номером.
То есть в ГАИ нужно будет ходить только если вы покупаете себе подержанный автомобиль?
Да, да. Понятно. То есть смысл, я считаю, что вот этот вопрос, который вот этот... слушателей прозвучал, он, наверное, имеет место быть, но он связан с техническими моментами оформления документации. Но, на мой взгляд, для человека это принципиально ничего не меняет. Человек приобрел и получил машину вместе с номером. Какая разница? То есть для него до этого номер был получен или в процессе? Но вот я считаю этот вопрос... вот.
Понятно. Спасибо. Сергей Бедонько был с нами на связи, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству. Власти России планируют изменить правила регистрации автомобилей. Вы приветствуете вот эти новые правила, когда можно будет документы на новую машину получать прямо в дилерском центре. Для этого дилерские центры будут сертифицировать специальным образом 7373948. А регулировать стоимость услуги будет Федеральная антимонопольная служба. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Вам понравится такой сервис? Здравствуйте, алло.
Первый комментарий. Да. Трейд-инные автомобили уже с государственным регистрационным номером выдаются. И по договору купли-продажи автоматически с предыдущего владельца снимается вся ответственность по этому государственному регистрационному знаку. Это раз. Второй момент. Дилерские центры ранее всегда предлагали услугу постановки автомобиля на госучет. И владелец, покупающий новый автомобиль, выезжают из салона уже с госномером. На моей памяти, это было 2 года назад, мы брали за эту услугу порядка 3000 рублей.
То есть в ГАИ не ходили? Вообще?
У нас был специальный человек. Нет, человек оформлял документы, доверенность на право регистрации его автомобиля в ГАИ. У нас был специальный человек, который это делал.
И но это другое. Здесь уже речь идет не о доверенностях все-таки.
Я понимаю, да. Это они сейчас решают. А вот в основном был комментарий, что реально у нас просто в багажниках автомобилей лежали старые регистрационные номера, уже номера, и учёк уже покупал машину с госномером. Это факт, 100% потреблено.
Понятно, спасибо. 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Вам удобна будет такая услуга или нет?
Алло, добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаем вас.
Ну да, конечно. Вообще, на самом деле, когда есть монополия на услугу, да, это всегда возникает проблема. Хотя сейчас сделали, естественно, намного удобнее. В принципе, уже нет тех очередей, вот регистрировал, но, правда, не машину, да, мотоцикл. Проблемы, если честно, нет. Записался предварительно, пришел, там, ну, за час, может быть, полтора, я все прошел, получил, уехал, там, довольно счастливый. Это не то время, которое там... Но, тем не менее, если можно это делать в автосалоне, было бы сразу, это было бы, естественно, удобнее.
А за какие деньги? Ведь автосалон должен на этом все-таки тоже зарабатывать, как на услуге.
Ну, так вы же говорили, что будет антимонопольная служба регулировать эти цены.
Вы на какую цену согласны? Сейчас есть знак и есть пошлина. А вот ну, сколько?
Я бы там, если это в районе 5000 рублей, до 5000 рублей, лично для меня это было бы нормально.
Под ключ?
Под ключ, да. Ну, чтобы я приехал, вот заплатил стоимость машины, заплатил 5000 за услугу и уехал бы. Ну, то есть это нормально.
Понятно. Спасибо. 5000 рублей, говорят наши слушатели, в такую цену они... Такую цену они готовы заплатить за то, чтобы им прямо в салоне, но при покупке нового автомобиля, напоминаю, все документы, СТС, ПТС, государственный знак, госномер, все это дали. Здравствуйте, алло. Без необходимости ехать в ГАИ. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот только приехал, был в Казахстане, у них, так как у нас, ну, МФЦ, так. У них заходишь и покупаешь номер, а там стоит расценник.
И?
Не надо кому-то криминальные какие-то схемы.
А какой криминал? Мы про ГАИ говорим и про дилерские центры официально сертифицированные.
Я понял, но да. Я насчет номеров регистрационных.
Ну, то номера вы тоже покупаете в ГАИ?
Нет, ну,
платите
там...
за это?
Нет, ну сейчас нет, я сейчас же не можешь ты пойти купить номер.
Вы говорите о цифрах, которые вы хотите.
Да.
Понятно, вот красивые это, номера, чтобы... Ясно, спасибо. Нужно прайс-лист какой-то сделать и витрину с этими номерами. Так, 413 при стоимости тачки от 4 миллионов рублей. 5 тысяч – это не вопрос. И Григорий СПП пишет, салоны должны дарить эту услугу. Но видите, совершенно разные мнения. Одни говорят, нужно дарить услугу, видимо, повышая лояльность клиентов. А другие говорят, что если машину за 4 миллиона покупаешь, то и 5 тысяч заплатить ничего не стоит. Какие еще здесь особенности есть в этом законопроекте? Основное нововведение, как уже говорилось, коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Им не надо будет ездить. А чтобы предоставить новый сервис клиенту, уже дилер должен будет выполнить ряд условий. У него должен быть договор с производителем или с представителями автозавода, а также помещение и штат квалифицированных сотрудников. Если все условия выполнены, то компания получает статус специализированной организации и попадает вот этот в специальный реестр. Сотрудники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера и, соответственно, эти деньги уже... Клиент платит деньги и получает эту услугу. Давайте о движении коротко поговорим.